Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Вечер воскресенья на Радио «Вера» продолжается. У нас в гостях Антон Юрьевич Силин, главный врач клинического госпиталя на Яузе, врач высшей квалификационной категории. У микрофона Кира Вавриентьева. Мы продолжаем наш разговор о пути христианина в светском обществе. И у нас такой интересный путь получается у Антона Юрьевича сегодня. И разговор очень интересный. Мы как раз поговорили о том, как Антон Юрьевич пришел в церковь православную, как вошел в ее ограду, через Оптину пустынь, нашел там духовника. И вы знаете, вот в этом смысле, мне кажется, все, кто знают и любят Оптину пустынь, они возликовали сейчас душой, потому что это как была лечебница духовная еще сколько столетий назад, как великие писатели, вся интеллигенция ехали туда окормляться, получать утешение, да, какие-то ответы на свои вопросы, разрешение внутренних глубинных проблем, так это и продолжается по сей день. И о выставке вашей, вы знаете, вот очень интересно, хотела спросить. Вы сказали, что вам было, ну, действительно страшно. Это все-таки не государственное учреждение, где можно оправдаться тем, что, ну, вот, приказали, вот дали указ развесить фотографии, вот мы развесили. Ну, как бы, тебя взятки гладкие, ты просто, как бы, да, посредник в этой ситуации. Здесь вы берете ответственность все-таки на себя. Ясно, что вы этими действиями, ну, действительно говорите всем своим сотрудникам, всем своим пациентам, что, ребят, смотрите, я православный, поэтому, как бы, вот такой мой выбор. Вы смотрите сами, но я православная, и политика моя в этом смысле довольно проста, и она очень прямая. И вы, наверное, понимали, что можете получить какое-то несогласие со стороны сотрудников, какое-то некое такое навязывание своей веры, навязывание своих убеждений, у нас же свобода все-таки выбора религиозного в стране, и слава Богу. Вы когда это все сделали, вы действительно не получали никаких ответов недоброжелательных со стороны коллег, пациентов? А что это у вас здесь? А я вот, может, вообще другой веры. Почему у вас тут, значит, православные святые по стенам развешаны их изображения, их иконы?
Да, я очень этого боялся.
Да.
И мне многие тоже, когда я открывал эту выставку, вот когда там отец Игнатий тоже приезжал к нам, что мы выбирали фотографии, фотографии были то очень уникальные, то есть они все собраны про медицинскую тематику, это уникальные фотографии из архивов, которых где-то вот так на просторах интернета или в книгах, наверное, даже и не увидишь. То есть она сама по себе еще и уникальная в качестве вот этой фотографии. И мне действительно было страшно, и мне многие говорили, ну, готовься, что
да,
будет вот что-то.
Возможно.
Я больше всего боялся какого-то скепсиса и вот такого осуждения. Но то ли должность мне позволила, да, это сделать, и никто мне из сотрудников, по крайней мере, в лицо это не сказал, я не увидел. Ну, у нас вообще коллектив довольно дружный, открытый. Ну, вот я тоже демонстрирую как раз такую позицию, в том числе и показывая свое отношение к вере. Вот этого не было, на удивление, хотя я этого действительно боялся. Может быть, где-то что-то как-то и звучало, или еще что-то, но до меня это точно не доносилось и не ранило меня. Мне не приходилось это переживать. Слава Богу.
Да, ну, на самом деле, в жизни каждого христианина в какой-то момент наступает выбор, когда ему надо сказать, что он христианин, возможно, публично, и это будет его некой тоже, да, такой трудностью внутренней, потому что кто постыдится меня, того я постыжусь перед Отцом моим Небесным, сказал нам Господь. Антон Юрьевич, вы меня простите за такой личный вопрос, но у нас сегодня такой разговор сложился, уже не могу его не задать. Вы 35 лет жили совершенно свободной жизнью молодого человека, в поиске врача образованного, то есть все вам было открыто, вы могли путешествовать, вы могли жить какой-то своей жизнью, в том числе, наверное, далекой от церкви, это понятно. И вот вы попадаете в Оптину пустынь. Вы же не просто попадаете даже на приход, где такой приходской священник, он с вами так аккуратно, так это все постепенно помогает перестроить жизнь в сторону церкви. Вы попадаете в Оптину пустынь, и духовник ваш монах. И понятно, что тут своя специфика. То есть сейчас какие-то ваши ровесники, которые еще не попали в Оптину пустынь по какой-то непонятной причине, или еще пока не вошли в ограду церкви, да, и дело не в том, что ровесники, любой мужчина вот сейчас свободный, да, он слушает этот разговор и думает: так, ну подождите, ну хорошо, вот я стал церковным человеком, да, но там ведь действительно набор правил. Там же действительно заповеди, которые нужно соблюдать. А как это возможно там, да, молодому мужчине, который привык совершенно к другой жизни, войти в церковную ограду и вот полностью всё, от всего отказаться? Ну, там вот от всех радостей жизни. Я включаю там какие-то, может быть, развлечения в пост, мясо, ну и так далее, не будем углубляться. Я думаю, все понимают, о чем речь. Вот эта трудность для вас, она являлась таковой? Или это вообще была уже не проблема на том этапе, на котором вы находились, когда приехали в монастырь?
Очередной глубокий вопрос от вас получил.
Простите.
На тот момент, это вот, наверное, тоже как и с выставкой, я не думал. Ну, то есть это был настолько глубинный порыв, который вот за ним нету дальше сомнений, там еще чего-то. Просто ты это делаешь, потому что знаешь, что так хорошо. Вот так, наверное, это произошло. И особенно первый год я был таким прям...
неофитом.
Да, и рьяно вот старался вот прям все правила там вот все соблюдать. И вспоминая тот период, сейчас, наверное, могу...
С ностальгией, да?
Да, с ностальгией, да, хотел сказать, там, покаяться, что сейчас, может быть, не такое там бряное следование там всему тому, как я следовал там первый год особенно. Но вспоминая это, я понимаю, что это абсолютно разное качество внутреннего состояния. И чем больше этих правил ты там им следуешь, тем, конечно, ты более счастливый, там, светлый, легкий, радостный становишься.
То есть такая внутренняя аскетика некоторая.
Да, аскетика это прям, конечно, многое решает. Это...
То есть получается, что люди боятся этих правил, да, и не идут в церковь из-за них. А получается, что эти правила, они, наоборот, тебе развязывают руки.
Именно, да. То есть эти правила тебе помогают, наверное, обрести нужное состояние для того, чтобы быть открытым вот к той благодати, которая есть. А если ты пришел там объевшийся, опившийся там, или там обгулявшийся, то вот эта черствость, она просто не позволит тебе понять и познать, что там есть. Поэтому вот эта аскетика, она просто нужна для того, чтобы получить этот опыт. А получив его, ты уже не хочешь возвращаться. Раз попробовав, ты уже не можешь, ты хочешь вернуться, потому что это, ну, наверное, самое прекрасное переживание, которое было.
Удивительно. Но вот эта практика духовничества в вашем случае, это поддержание постоянной связи со своим духовным отцом? То есть, если что, вы ему можете позвонить там, что-то посоветоваться, приехать, о чем-то поговорить. А вот для человека, который совершенно не знаком, например, с церковью, но сейчас слушает наш разговор, с чего лучше, по-вашему, начинать церковную жизнь, знакомство с храмом?
Да, я очень долго стеснялся и какие-то прямые диалоги держать с отцом. Все время какая-то была неловкость, еще что-то. И когда у меня появился его телефон, это был первый телефон монаха в моей телефонной книжке, вот, мне было очень-то... как-то удивительно, вот, что я могу позвонить вот, аж монаху. Вот. Это все было, ну, там, как-то и стеснительно, и неловко, но это все проходилось, и поначалу я, конечно, стеснялся ему звонить. Поначалу даже он, ну, они, видимо, имея опыт и понимая вот это смущение, которое там есть, ну, тоже навстречу выходили, и тоже там, ну, там, наверное, первые звонки я получал от отца Корнилия вот, по его инициативе, потому что сам бы никогда не позвонил. Но эти звонки, они были всегда настолько актуальными, настолько вот к какому-то к случаю, к переживанию, что я тоже в очередной раз удивлялся вот какой-то вот этой духовной интуиции или еще чему-то.
Связи,
да. И так происходит до сих пор. То есть если я вижу, что мне звонит отец Корнилий, я понимаю, что это неспроста. И уже даже, в принципе, сразу как-то начинаю трезветь от каких-то своих...
Прокручивать, что ты делал в последнее время.
Да, да, где что происходило, и уже, в принципе, догадываюсь, о чем со мной сейчас захотят
поговорить. Да, это интересно. Но на самом деле, ведь человек, который жил светской жизнью, он же тоже происходит некий искус. То есть сначала неофиты, ты радуешься, и тебе все легко, а потом ты начинаешь пытаться ходить своими ногами. И вот это вот уже самый трудный момент, когда тебе нужно постоянно себя преодолевать. Ты уже сформировался ведь совершенно по-другому, а тебе нужно постоянно себя, как говорят, да, врачи, вы, перенастраивать нейронные связи на уже совершенно новые дорожки. И это очень большой труд. В том числе нейронные связи души, если можно так странно выразиться. Но ты ведь и душу свою должен перевоспитать. И вот это вот вечный процесс, вот этот непрекращающийся.
Да, вот я сейчас как раз в этом процессе.
Сейчас как раз этим занимаюсь.
Сейчас как раз этим действительно занимаюсь. Это, ну, действительно сложнее, чем когда-то в таком, как какой-то конфетно-букетный период, ты всем воодушевлен, вот ты такое неофитство, это вот все там подарки сыпятся на тебя просто как вот из души Шарко. И, конечно, так-то легко. А сейчас, да, действительно такой период, когда уже нужно включать там волю, разум для того, чтобы там двигаться. И когда отпадаешь, понимая, что так хуже, там, ползёшь обратно, когда не можешь ползти, лежишь в этом направлении, вот так и живёшь.
То есть, как говорят святые отцы, если человек уже встретился со Христом, да, он уже этого забыть не может.
Да.
Что бы он ни делал, он все время хочет вернуть вот эту вот благодать и общение с Богом. И это очень важно. Это, наверное, самое ценное. Не, наверное, а точно, наверное, самое ценное в христианской жизни, вообще в жизни человека.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, у нас в гостях Антон Юрьевич Силин, главный врач клинического госпиталя на Яузе, врач высшей квалификационной категории и автор патента низкодозового КТ легких. Вот о чем я хотела еще спросить. Что такое низкодозовое КТ легких?
Ну, все теперь знают, что такое КТ.
Да, все знают.
Это не...
С тех пор, как наша жизнь изменилась в 2020 году, все знают.
Да, это не мем котика.
Да, да.
Компьютерная томография – это рентгеновский метод исследования, который позволяет послойно получать изображение легких. Толщина слоя, вот, ну, как вот колбасу мы нарезаем, вот толщина каждого вот этого среза, она порядка 1 миллиметра. Мы, соответственно, делаем кучу вот этих срезов, там, больше тысячи, и... изучаем, собственно говоря, структуру легкого.
Да.
Это позволяет нам, вот особенно да, когда был ковид, стадировать степень распространенности, степень вовлеченности легочной ткани в заболевание. Но все хорошо, но это рентгеновский метод исследования, то есть с помощью излучения рентгеновского, которое вместе с этим является, как правильно выразиться,
стрессом для организма определённым.
Ну, да, стрессом, сейчас провокатором развития онкологических заболеваний. И есть разные исследования, там японские говорят о том, что уже там ежегодная доза в 10 миллизивертов, там способ измерения лучевой нагрузки, там уже у каждого 401 человека может вызвать риск развития онкологического заболевания. Одно КТ, вот, которое в ковид нужно было выполнить там 3 и более, дает 3 миллизиверта. То есть 3 КТ – это уже вот мы подступаемся к дозе в 10 миллизивертов. Тут, правда, надо понимать, что, ну, чтобы я не вызвал тоже какой-то вот такой боязнь у пациентов к вот таким методам обследования, если это произошло там где-то в год, там, или там один раз в год, или там несколько раз в год, но там суммарная доза там не так высока, даже там, если это там 20, 30 или там даже 40 миллизивертов, то не так высок риск развития онкозаболевания. Но когда мы говорим об огромной популяции, там, практически население там, города или там, страны, да, которая там, в большинстве своем получила вот эту лучевую нагрузку, то, конечно, мы понимаем, что риск развития онкологических заболеваний существенно увеличивается. И мы задались вопросом, я в этот момент как раз писал диссертацию по снижению лучевой нагрузки. И мы как раз стали вот экспериментировать сначала на фантомах, потом, когда у нас уже получилось это все, стали с пациентского согласия там, делать это на людях, нам удалось снизить лучевую нагрузку в 10 раз. И вот когда мы это все описали, там свои подходы, технические настройки, что нужно сделать с аппаратом, да, для того, чтобы эту нагрузку получить без потери качества, потому что это всегда две чаши весов. Там, чем больше лучевая нагрузка в данном случае, тем выше качество изображения. И у нас была задача, не потеряв качество изображения, снизить лучевую нагрузку. Это можно только с помощью современных технологий, и в том числе, опять же, там, с применением искусственного интеллекта, с помощью разных таких тонких настроек. Ну и вот когда мы это все описали, для того, чтобы диссертация выглядела более убедительно, мы подали на патент и получили.
Но это как-то будет распространяться все-таки эта методика? Она ведь невероятно важна.
Да, она распространяется.
По медицинским учреждениям.
Да, да, однозначно, да. Это в том числе проект Московского департамента здравоохранения про скрининг. Там это, правда, применялось как скрининг рака легкого, потому что тоже есть правила Санпина, которые говорят о том, что профилактическая доза лучевой нагрузки не может превышать 1 миллизиверт. Но еще недавно такую дозу можно было получить только с помощью рентгеновского изображения, рентген грудной клетки. Но большие исследования говорят о том, что при риске развития рака легкого рентгеновские исследования не снижают смертность. А когда мы стали применять КТ, снижают там порядка 20-30%. И наша задача была попасть в норматив Санпина, то есть сделать КТ, но с дозой меньше 1 миллизиверта. И это получилось сделать. Это получилось сделать в том числе вот в эксперименте, это называется московский эксперимент скрининга рака легкого. Нам это удалось сделать. И это применяется, да, применяется. Это можно получить и в городе, это можно получить и в нашей клинике. Такое именно низкодозовое КТ грудной клетки.
Это очень интересно. Вы это все делаете почему? Вы действительно чувствуете себя на своем месте? У вас никогда не было ощущения, что вот лучше бы я все-таки в актер пошел?
Вот сейчас, чем дальше, тем больше я чувствую себя на своем месте и в роли организатора здравоохранения. Сейчас уже больше как организатора здравоохранения, меньше как врача. Но мне, я всегда был каким-то таким неусидчивым, все время стремящимся, ну, в общем, каким-то таким активную позицию занимающим. И да, мне это просто нравилось, это меня увлекало. Если я видел какую-то
проблему, то надо было
проблему или историю, да, вот куда я как-то сейчас соприкасался, и там можно было как-то углубиться и что-то развить, вот туда всегда как-то увлекался, да.
Ну, а как вот уже теперь христианин, какую вы видите для себя главную задачу как врач? Христианин-врач, врач-христианин. Вообще это для вас как-то совместимые понятия? Или врач есть врач? Все-таки вот, он всегда должен по-христиански поступать.
Вот когда я уже встал на путь православной веры, я понял, как мне повезло, что я в одной профессии могу совместить одновременно и духовную реализацию помощи людям, потому что, по большому счету, все, что нужно, чтобы там чувствовать себя реализованным, это найти применение, ну, мое мнение, да, найти себя в помощи людям. И дальше у каждого свой путь. Там кто-то хорошо чистит обувь и так помогает людям чувствовать себя реализованным. Кто-то, может быть, там, не знаю, печет пироги, кто-то еще что-то. А тут это прям вот, ну, просто очевидная вещь. Ты одновременно и в профессии реализуешься, помогая людям, и при этом ты реализуешься духовно. Два в одном, получилось просто вот, успех. Хотя я, конечно, так никогда не думал раньше. А сейчас понимаю, как повезло.
То есть вы пошли в профессию не чтобы людям помогать сначала, или все-таки чтобы людям помогать? Нет?
Нет.
Вам было интересно?
Я пошел в профессию, потому что у меня предметы получались лучше всего. Я поступил в медицинский вуз на там.
Чтобы стихи каждый день папе не
рассказывать. Чтобы, да, не рассказывать стихи. Хотя это, кстати, очень удивительно. Я так не любил рассказывать папе стихи, у меня был такой, такой опыт, что я думал, что я никогда в жизни этим не буду заниматься. Вот. Но сейчас я веду свой телеграм-канал, он называется «Силен в правде», и там я уже несколько, уже два раза прочитал стихи, и на Новый год, и на 8 марта, и вот вы меня спросили, я вот сейчас только это, правда, осознал, что то, что во мне развивал отец, сейчас начинает вот таким образом реализовываться. При этом мой актер тоже, в общем-то, доволен получился.
То есть, получается, как бы, казалось бы, случайно пошли в мединститут, а получилось так много хорошего в итоге. Антон Юрьевич, а как родители ваши отреагировали на ваш приход в храм?
Мама переживала. Угу. Сначала.
Почему?
Ну, то есть они, ну, у меня родители не воцерковленные, то есть они не осведомлены в таинствах церкви. Ну, при этом всегда там и мама, и вся семья говорит, ну, вот главное, чтобы Бог был в душе, как-то вот с тобой, и этого им достаточно. И когда я вот пошел по этому пути, стал в этом развиваться, то мама очень, ну, разволновалась, думая, что да, я как-то вот, ну, не то что в секту, но, в общем, попадая в какое-то под влияние, попал под влияние. Это, за это она переживала. Но сейчас уже по прошествии времени она видит, я думаю, что как на меня это положительно повлияло, и успокоились.
Но сами они пока в храм не ходят.
Нет.
Ну, ничего.
Нет,
ну,
хотя стали, на самом деле, больше ходить, и даже мне, когда ходят, присылают какие-то смски или там фотографии, я стал это больше замечать. Я, кстати, этого не отмечал, а получается, что тоже повлиял.
Нет, ну, на самом деле, люди же все равно, как говорит блаженный Августин Тушатта, каждого человека христианка. То есть люди же, они по своему устроению все равно тянутся к Богу. Тем более, если порядочно живут, так они вообще могут быть христианами, по сути. Просто еще не знают об этом. Поэтому я всегда этим утешаюсь.
Ну, я себя, мне кажется, так всегда вот до Оптина так и считал, что я, да, христианин, но вот просто
ищущий.
Я... Да, ищущий.
Ответов
просто,
каких-то,
да, просто
да.
Где-то рядом с этим
институтом. Ой, это, кстати, интересно вы говорите. То есть вы все-таки считали себя христианином?
Да, у меня не было абсолютно никаких знаний православных или еще чего-то. Угу. Я был крещен с детства.
Угу. А,
может быть, это тоже как-то повлияло на мое осознание. Я никогда, хотя, ну, много чего там исследовал в своей жизни, но я никогда себя не ощущал причастным к чему-то другому. Именно вот именно православие.
Угу. Что для вас самое радостное в церкви? Я сегодня вас пытаю.
Да, да. Такой глубокий, да, разговор получился действительно. Самое радостное.
Ну, вот вас подожду, спросит. Антон, вот ты скажи, что ты там нашел вообще? Чего ты туда ходишь? Чего ты туда ездишь?
Благодать.
Пошли с нами лучше.
Я просто думал, как
вечеринку.
Это сформулировать по-другому, но это благодать. Наверное, Божья благодать. Угу. Вот именно самое радостное — это вот успокоение мира внутри, какое-то как будто сразу устроение и гармония наступает. И это держится еще после Оптина, еще неделю, еще пребываешь в этом состоянии, потом нужно там возвращаться, потому что, конечно, мир и вот такая мирская суета, она раздергивает внимание и вот какую-то внутреннюю гармонию. И я, пожалуй, еду за ней, за вот этим каким-то благостным состоянием. И это самое радостное, когда это опять, когда это обретаешь вновь и вновь с каждой поездкой.
Угу. А что самое трудное?
Ой, самое трудное — это, конечно, следовать заповедям. И вот эти искушения, которые на каждом шагу, они, конечно, порой довольно сложно преодолеваются, и внутренние вот эти конфликты, ну зачем ты, можно же попробовать как-то между струй пройти и тут удовольствие получить, и при этом как-то от Бога не отпасть, ну не получается, каждый раз это
выбор
либо
радикальный.
Да, либо нет, все, и каждый раз ты опять в это там, если бухнулся, думаешь, ну вот, то же самое, ну и опять начинаешь как-то там бежать, ползти или там лежать, смотреть в сторону церкви обратно.
Это очень важные вы вещи говорите. Антон Юрьевич, скоро Пасха. И сейчас у нас такое очень непростое время. Уже, наверное, с 20-го оно началось года. Сначала коронавирус, сейчас всем известные события. Вот. Но все равно скоро Пасха. И все мы должны будем и рады будем славить Христа вновь и вновь. В любой ситуации надо радоваться, как-то стараться вспомнить о воскресении Христовом. Как вы будете ее праздновать?
Однозначно в Оптине. Однозначно в Оптине. Я, кстати, последние два Новых года встречаю в монастыре. Это наиболее светлые, ну, вот, по моим воспоминаниям, встреча Нового года именно на службе в монастыре. Вот. Пасху буду так же, чего, конечно, советую каждому.
Кстати, если я не ошибаюсь, оптинских монахов Василия, Ферапонта и Трофима как раз вот убили на Пасху,
да.
93-го года, да, если
ну,
не ошибаюсь?
Год не скажу, но да, это именно на Пасху произошло.
Вот,
да.
Потому что, почему я об этом заговорила, потому что, видимо, ведь в этом году, наверное, будет 20 лет уже, или сколько, 20 лет?
Ну,
30
да,
лет.
Если 93-й...
20 лет.
Да.
Сколько? Я сижу, вообще ничего посчитать не могу.
30 лет. Да.
30 лет с момента, получается, их убиения. То есть это, смотрите, да, 93-й год, а в 23-м году будет 30 лет, да. Mm-hmm. Получается, вы поедете на Пасху, когда там будет 30 лет со дня убиения монахов.
Да, вообще, храм вот этот удивительный, там, где лежат мощи убиенных братьев, но не под храмом.
Да, под спудом.
Да. Тоже
часовня.
Да, часовня, да, правильно назвать, часовня, да. Тоже, конечно, очень удивительное место. Тоже какое-то место каких-то переживаний отдельных, сакральных.
Да, место такого, какого-то, да, такого мученического духа. Угу. Спасибо вам огромное, Антон Юрьевич, за этот разговор. Вы так прямо очень искренне и глубоко со мной сегодня поговорили. Простите меня, я вас очень много пытала, но мы вам очень благодарны, правда. Дорогие друзья, в этом часе с нами был Антон Юрьевич Силин, главный врач клинического госпиталя на Ялозе, врач высшей квалификационной категории, у микрофона Кира Лаврентьева. Мы говорили о пути христианина в светском обществе, и такого, вследствие этого разговора, вследствие этого часа хочется пожелать о себе и нашим дорогим слушателям здоровья душевного и телесного, по возможности тоже желательно. Огромное спасибо, всего доброго, до свидания.
Благодарю, до свидания.
Вечер воскресенья на радио «Вера».